Moja misija. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. В этом рождественском сезоне я, можно сказать, открыл или сделал заявку на открытие совершенно новой темы. Даже не тема, а совершенно нового подхода к божественному сущему Господа. Здесь я вступил так первым шагом во вторую часть книги «Талка. Духовное христианство», в котором как раз раскрывается тема, по отношению к которой к «Талку» были самые большие претензии у многих в новой церкви. То есть тема истолкования божественного воплощения Господа, в частности, и присутствия божественного на самом нижнем или же последнем плане сознания вообще. И, сделав заявку, я собираюсь продолжать эту тему на протяжении года и дальше, как Господь даст. Хотя, конечно, я должен сейчас еще закончить вот этот цикл о мышлении духовном и материальном. Ну и, конечно, он тоже будет продолжаться. Собственно, этот цикл должен был быть подготовкой к этой теме, но вот он не закончился, а тема началась. Ну, я думаю, что мы продолжим это все совместно. И сегодня я хотел бы взять один из аспектов рождественской проповеди, которая на самом деле в себе заключала бесчисленное количество различных вещей, которые были намеком обозначены, и попробовать сегодня разобрать этот аспект более подробно. Он прозвучал в проповеди рождественской, но прозвучал так немного в общей форме. А вот сегодня мы попытаемся войти в детали. Итак, если вы помните, в рождественской проповеди прозвучала следующая цитата из книги «Тайны небесные». «Божественное сущее Господа над небесами не может быть представительствуемым, ибо бесконечно, но лишь божественное сущее Господне в небесах, ибо оное приспособлено к восприятию ангельскому там обретающихся, ибо оное конечны. Оное божественное сущее в их постижении есть божественным человеческим Господом». Тут, прежде всего, нужно отметить, что когда латинское слово говорит нам о божественном сущем Господа в небесах или же божественном сущем Господа над небесами, то, понятное дело, имеется в виду не какое-либо пространственное расположение божественного сущего по отношению к небесам или даже умам ангельским, пусть даже и не пространственное в реальности, а представительно-пространственное. Как справедливо замечает по этому поводу книга «Духовное христианство», в небесах Господь не может пребывать в том смысле, в каком это пребывание себе представляет человек природный. Ибо не существует никаких таких внешних небес, вне сознания воспринимающих ангелов. Ибо небеса чувственного восприятия с их видимостями пространства и времени есть лишь сознаниями ангельскими, как бы в живых формах, представительствуемыми перед ними, но по сути являющимися лишь крайними началами их сознания. Небеса есть крайними или же последними восприемлющими любви и мудрости от Него. И в этом крайнем восприятии они Его и содержат. По сути, даже крайнее начало их сознания здесь означают не какую-либо реальную пространственную периферию их внутреннего сознания, даже пусть и представительственную пространственно, а всего лишь степень их восприятия в сознании. То есть, как можно было бы думать, например, вот человек говорится, вот типа внешнее сознание, это его восприятие, а внутреннее сознание, допустим, там органические элементы его мозга. Тогда можно говорить, что вот там внешнее сознание в чувственностях тела, в органах чувств, внутреннее в мозгу, там сколько-то там сантиметров т.д. Этого, конечно же, нет. Хотя ангелы имеют тела, которые представительствуемы в органических формах, точно таких же, как человеческие, и на их уровне восприятия нельзя найти никакого различия между человеческим телом и телом ангельским. Если вы вспомните в книге о любви супружественной, когда пришел новоприбывший в тот мир дух, ему было предложено пойти и посмотреть, есть разница в его теле или нет. И он отметил, что никакой разницы в теле нет. То есть на этом уровне восприятия те же органические формы, те же органы и так далее. Но, тем не менее, как мы уже об этом не раз говорили, вся так называемая внешняя реальность, включая сюда и тело ангельское, есть лишь представительностями перед чувственностями их сознания. И не существует вне их сознания, или же даже в сознании в каких-либо пространственных формах. Как это было описано в латинском слове, когда ангел пребывает в состоянии любви и света, то он тогда обретается в своем человеке внутреннем, или же внутреннем своего сознания. Но когда его состояние света и любви затемняется, тогда он пребывает во внешнем состоянии своего сознания. Ибо ангелы обладают как внутренним, так и внешним состоянием. И когда они обретаются в предыдущем, тогда последнее совершенно упокоено. Но когда они пребывают в последнем, тогда они обретаются в гораздо более грубом и сумеречном состоянии. Как мы говорили об этом уже неоднократно, ангел, дух и даже человек могут постигать то, что происходит во внутреннем их сознании, или же состояние внутреннего их сознания, лишь посредством представительности их внешнего, или же чувственного восприятия. Высшее или же внутреннейшее состояние жизни становятся доступны чувственному постижению, восприятию и осмыслению, лишь когда они облекаются для этого восприятия в соответствующее подобие или же формы внешнего чувственного восприятия. Об этом, собственно, и говорит нам латинское слово, которое наставляет нас в том, что, согласно божественному порядку, то, что когда высшее состояние жизни нисходит в низшее, то они обращаются в подобие восприятия и таким образом представляемы чувственностям внешним и этим самым приспособляемы к их соответствующему восприятию. Именно по этой причине, когда ангел, да, впрочем, и любой иной дух и даже человек пребывает во внутреннем своего сознания, тогда последнее его восприятие совершенно упокоено. То есть на уровне человеческом это можно понять, когда человек, например, спит или находится в глубокой медитации. Скажем, в эзотерических кругах это называется выход из тела. То есть человек отрешается от своих внешних чувственных начал, и вот тогда в нем просыпается, как он это воспринимает, внутренние образы, восприятия и так далее. Хотя на самом деле они были и до этого. Но тогда его внимание было сосредоточено на внешних чувственных началах. Тогда ему казалось, что вокруг него есть вот этот материальный мир, а мир духовный он воспринимал как какие-то легенды, сказочки, в лучшем случае абстрактные истории. А вот когда человек начинает серьезно заниматься теми же медитациями и так далее, то он добивается именно вот этого отрешения от внешних чувственных начал или же упокоения их. Вот тут важно отметить, это очень важный момент, что когда Сваденборг говорит, что ему было дозволено пребывать одновременно и в мире духовном, и в мире природном, фактически это значило, что когда у него были усыплены его внешние чувственные начала, он продолжал в них обретаться. Он мог одновременно мыслить на двух уровнях восприятия, внутреннем и внешнем. И именно поэтому он мог писать во внешних началах вот это латинское слово Божье или же божественное откровение, которое во всем соответствовало внутренним состояниям его сознания. И поэтому, обретаясь там одновременно, он мог рационально осмыслять во внешних началах то, что происходило с ним во внутренних. Вот, например, когда пророки, им были видения, они рационально не осмысляли того, что они видели. Они сначала видели видение, потом приходили и записывали в тех формах, в которые оно в них обратилось по соответствию. И они воспринимали их точно так же чувственно, как они воспринимали и природную реальность. Вот если мы возьмем того же Даниила или даже Откровение Иоанна Богослова, все там записано исключительно в чувственных, рационально невоспринятых образах. То есть в образах таких же легенд, таких же мифов, как, например, сотворение мира в книге Бытия. А вот разница с восприятием Сваденборга было в том, что у него при вхождении во внутреннее начало, внешнее начало не были упокоены. То есть у него было, присутствовало как бы двойное восприятие. И в этом исключительное значение этого откровения. Но в состоянии такой упокоенности, это надо отметить, не происходит, собственно, формирование личностного мышления. В таком состоянии формирование происходит по преимуществу изнутри наружу. То есть такое состояние представительствует и соответствует нисходящей последовательности божественного наития в субъекте творения. В то время как состояние бодрствования, в котором путем чувственного восприятия высших состояний жизни, не зашедших в низшие и таким образом обратившихся в подобие, происходит их восприятие в личностное осмысление и через это формирование личностного мышления, которое и воспринимаемо как личностное существование в субъекте творения. Такое состояние представительствует и соответствует восходящей последовательности божественного наития. При этом надо отметить, что оба этих состояния, и упокоенность, и бодрствование, хотя они и являются представительностями и соответствиями нисходящей и восходящей последовательности, в субъекте творения есть, тем не менее, двумя последовательными составляющими именно восходящей последовательности или же их личностного сознания субъекта творения. Как мы об этом уже не раз говорили, в нисходящей последовательности все сознание принадлежит единому Господу и есть той его частной самоограниченностью, в которой, собственно, и происходит формирование субъекта творения как бы сверху вниз, то есть как бы вычленение кого-то как бы ограниченного и как бы отделенного от единого божественного сущего, в себе никоим образом неограниченного и абсолютно единого. То есть, вспомним, нисходящей последовательности та же ограниченное сознание тварное, но это ограничение добровольное Господа своего сознания. И поэтому он называется нисходящее, что ограничение идет сверху вниз. То есть каждый следующий, вот божественное наитие нисходит по степеням с высшей до самой низшей. Вот это нисхождение Господа по степеням. А восходящая последовательность – это как бы ее зеркальное отражение. Вот оно как бы. Потому что нисходящая последовательность, она не как бы, она реальна. В том числе и самоограничение Господа самого себя при этом реально. А вот в нисходящей, восходящей последовательности все как бы. Начиная от как бы личности, кончая вот этой как бы внешней реальности, которая наитствует. Но именно в восходящем последовательности идет формирование индивидуального сознания субъекта творения, который как бы живет сам от себя, как бы мыслит от себя. И вот нисходящей последовательности соответствует вот это состояние как бы усыпления внешних начал, когда наитие идет, как поток изнутри заливает. А бодрствующее состояние – это человек как бы снизу, вроде бы как бы из него, из внешнего входит, и он имеет наитие или не имеет наитие, но он это осмысляет уже как бы по представительствам вот этого внутреннего. То есть он воспринимает все эти чувственности как реальность. Индивидуальное же сознание, в котором все эти сугубо условные или же обусловленные добровольным самоограничением в божественном сущем от вечности, как бы превращаются в империативную, то есть до определенной степени абсолютную реальность восприятия субъекта творения. Это самое индивидуальное сознание возникает как результат именно восходящей последовательности, когда возникает видимость наличия начал внешних в начало внутреннее, из некой внешней по отношению к воспринимающему сознанию реальности, которая из этой империативности, если она не умерена внутренней перцепцией постижения истинного состояния дел, обращается в совершенно абсолютную внешнюю реальность. Что, как мы говорили неоднократно ранее, может происходить лишь в последней или же так называемой природной степени восприятия. Ибо даже демоны ада, как мы это уже установили раньше, имеют определенную перцепцию или определенное наитие, которое дает им разумение того, что их внешнее чувственное не является никакой такой самостоятельной адской реальностью, а есть лишь представительностями их внутренних состояний. Так вот, поскольку все эти пространственные соотношения даже в своей терминологической представительности есть не более чем несовершенствами чувственного восприятия, возникающими именно вследствие осмысления отталкивающего и мыслящего на основе всех этих видимостей, то латинское слово и говорит нам, что высший или же наиболее высокий в духовном своем значении есть внутреннейшим, и причиной этому то, что человеку, пребывающему в пространстве, внутреннее состояние представляются как высшее и внешнее как низшее. Но когда представление о пространстве удалено бывает, как это случается в небе, а также и во внутреннейших помышлениях у человека, тогда представление о высоте и глубине совершенно уходит, ибо оны заимствуемы из представления о пространстве. И более того, во внутреннейшем небе нет ни малейшей идеи о внутреннейших и внешних состояниях сознания, ибо даже и к таким выражениям прилежит нечто от пространства. Но там вместо этого есть представление о более совершенном и менее совершенном состоянии сознания. Откуда следует, что терминологию той цитаты из латинского слова, с которой и началось наше сегодняшнее занятие, надо воспринимать в том смысле, что ограниченным сознанием субъекта творения может быть чувственно воспринимаемо лишь божественное сущее, приспособленное к несовершенству его внутреннего восприятия. То есть божественное сущее, самоограничившееся таким образом, чтобы оное осознаваемо для себя уже не как совершенное божественное сущее, нераздельное и неизменное в себе, но как божественное сущее, подверженное раздельности и изменчивости. С очевидностью таковым не может быть даже первое исходящее от Господа в творении, или же солнце мира духовного, которое именно тут и имеется в виду под божественным сущим над небесами, и которое, собственно, ангелами так чувственно и воспринимаемо, как солнце, сияющее и горящее у них над головами, в той представительствующей как бы реальности, которая есть внешним их небо, или же как бы их внешними небесами. Поэтому, когда говорится о божественном сущем в небе, то имеется в виду именно то божественное сущее, которое обретается и которым формируемо всякое индивидуальное тварное сознание у всякого субъекта творения. Когда здесь говорится «всякое индивидуальное тварное сознание у всякого субъекта творения», то имеется в виду именно всякое сознание, как ангела, так и любого духа и даже человека, с той лишь разницей, что в полноте своей божественное сущее может быть проявляемо и представительствуемо внешними соответствующими формами исключительно на небесах, откуда, собственно, и проистекает произнесение в молитве «Отче наш, сущий на небесах». До определенной степени, впрочем, божественное сущее может быть представительствуемо соответствиями и у человека в мире природном. И именно по этой причине латинское слово и говорит, что церковь есть небеса Господня на земле. И мы также молимся в молитве о том, чтобы царство его было и на земле, как и на небе. Чем же, собственно, является и чем, собственно, представительствуемо это божественное сущее в небе и на земле? Ответ на этот вопрос явлен нам в следующем месте из книги о небе и об аде. Всякое доброе и истинное, исходя от Господа и образуя небеса, является в образе человеческом, и притом не только в цельности и высшей степени своей, но и всех частностях, и даже в самой малейшей степени. Образ этот проникает всякого, кто приемлет от Господа доброе и истинное. Почему всякий на небесах и сам принимает образ этот по мере восприятия благ и истинностей. Итак, божественное сущее в ангеле и в возрожденном человеке церкви – это супружество. Супружество божественного доброго и божественного истинного. То есть все те состояния доброго и истинного, которыми формируемы внутреннее состояние жизни у ангела и у возрожденного человека. А представительствуемо оное супружество теми соответствиями внешнего или же чувственного восприятия, которыми и образуются небеса у ангелов, или же образуется церковь у человека. А именно, внешними соответствующими формами чувственного восприятия, которые называемы в латинском слове служениями благолюбия. При этом все эти служения воспринимаемы и являемы именно в человеческой форме. Ибо всякая добрая истина, исходя от Господа и образуя небеса, является в образе человеческом, и притом не только в целостности и в высшей степени своей, но и во всех частностях и даже в самой малейшей степени. То есть божественным сущим в небесах и в церкви являются те внутренние состояния доброго и истинного, которые ангел и возрожденный человек постигают как в себе самих, так и в других субъектах творения, ангелах и возрожденных людях. То есть все деяния делает человек. Человек сам творит добро, и творит он его тоже человеку. Не бывает абстрактного добра. Добро всегда конкретно в своем творении и в том, кому оно направлено. То есть добро всегда является в человеческих формах, человеческих образах. Человек его делает для человека. И тем не менее, все эти человеческие формы, они принадлежат тому, кто есть единственный человек во Вселенной, то есть единому Господу. И они никогда не становятся собственностью человека. Точно так же, как личностность в человеке принадлежит единому Господу. А то, что у всех у нас есть своя личностность, это всего лишь видимость. Видимость восприятия из внешних начал чувственных. Именно по этой причине слово евангельское и наставляет нас, что в состояниях последнего суда в мире духовном или же в окончательного духовного суждения о степени богопочитания божественного сущего человеком природным, скажет царь: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготовленное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был нах, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным, или в темнице, или пришли к тебе?» И царь скажет ему в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы это сделали одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Отсюда видно, что именно супружество доброго и истинного есть тем божественным сущим, которое представительствуемо во внешнем, чувственном восприятии, служениями доброго через истинное, каковое служение и есть, согласно латинскому слову, тем самым ближним, в котором человек служит божественному сущему подлинным, духовным богопоклонением. Ибо, согласно этому слову, во всеобъемлющем смысле доброе есть ближний, потому что человек есть ближний по качеству доброго, которое от него находится от Господа. Доброго отмечу. Именно в человеческой форме, потому что, опять же, нет абстрактного доброго. Отсюда же следует также и то, что именно божественное сущее во внутреннем человека и ангела есть его ближний. И что этот самый ближний есть не личностностью того, кому оказываем мы служение, и не личностностью того, кем служение оказываем, а есть тем самым божественным сущим в человеческом образе, которое, исходя от Господа и образуя небеса и церковь, являются в образе человеческом, и притом не только в цельности и высшей степени своей, но и во всех частностях и даже в самой малейшей степени. Малейшая степень имеется в виду, что органические формы. Именно по этой-то причине, согласно латинскому слову, по духовной мысли человек не есть личностностью, но есть служением, ибо идея духовная лишена представления личностного, как лишена представления материи, времени и пространства. Посему, когда ангел видит другого ангела в небе, то видит его как человека, но мыслит о нем как о служении. И даже ангел по лицу является соответственным служению, в котором он и любовь служения оживотворяет его лицо. По этим объяснениям можно видеть, что всякое доброе служение по форме есть человек. И, как я добавлю здесь, есть тем самым божественным сущим в небесах, которым небеса сотворяются, и которое почитаем в человеческой форме. На небесах это яснее. Почитание есть творение служений. Творение служений в человеческой форме себя и человеческой форме в других, где вот это божественное сущее воспринимается как присутствие в себе и в других. Союза божественного доброго с божественным именем, истинным проявляемого в служении. Божественное сущее, как мы уже говорили, самоограничивается в субъектах творения для того, чтобы быть способным к восприятию в них и ими, ибо является как бы раздельность, потому что я творю тебе, ты получаешь от меня, является как бы и изменчивость, ибо сейчас я творю одну частное служение, потом другую, потом третью, но это видимость, ибо оно самоограничивается до той человеческой формы относительной восприятия, но абсолютной в самой себе, которая только и может быть воспринимаема ограниченным сознанием, которое является субъектом творения, ибо для ограниченного состояния все воспринимаемо в раздельности и в длительности. Но вот божественное сущее, при всей видимости, раздельности и длительности, даже до немощности, как мы говорили в рождественской проповеди, в которой Господь явился в мире, в себе оно, тем не менее, продолжает пребывать нераздельным. И именно поэтому Господь Иисус Христос в мире, слабая человеческая личность, подверженная искушениям, страданиям и так далее, тем не менее является Господом Богом или же божественным сущим в творении. Только как бы расписанным на всех этапах или на всех частностях своего сущего от Рождества и до прославления, что воспринимается человеком как процесс, хотя тем, кто может это воспринимать вне временного, пространственного и личностного, это воспринимается как божественное единство в последних началах творения. Как об этом было сказано в книге «Духовное христианство», Латинское слово имеет в виду под человеческим обликом и под человеческой формой то ограничение, которое Господь накладывает на свое бесконечное совершенство посредством втечения в сознание ангельские и, добавлю, человеческие возрожденные. Ибо во внутренний представительствующий уровень их чувственной жизни. Однако также добавляет, что они постигают божественное сущее в человеческой форме, и что отсюда божественное человеческое сущее во всем пребывает во всем их интуитивного постижения. То есть любое подлинно доброе в сочетании с подлинно истинным и есть то божественное сущее в человеческой форме или же божественное человеческое Господа в субъектах Его творения. В своих оригинальных бытии и существовании Онное пребывает над небесами, над Церковью, то есть в наиболее совершенной человеческой форме, нераздельной и неизменной в себе, и называемый латинским словом первым исходящим от Господа от вечности, или же солнцем мира духовного. Но по мере своего нисхождения, нисхождения по степеням, как об этом говорит латинское слово, или же по степеням раздельного уменьшения своего совершенства, оно нисходит в менее совершенное состояние жизни и воспринимаемо человеческой форме, как состояние жизни в субъектах творения, в каждом из которых оно воспринимаемо как самим субъектом, так и иными субъектами в нем, как нечто ограниченное и изменчивое, и поэтому не весьма совершенное, хотя в самом себе оно продолжает оставаться нераздельным, неизменным и абсолютно совершенным. Тут можно провести аналогии со светом природным, которым в своем источнике или же в солнце мира природного выглядит гораздо более жарким и сияющим, нежели чем когда в своем нисхождении он достигает поверхности нашей планеты. Но тем не менее, он что там, то есть в звезде, что здесь, на земной поверхности, продолжает по своим физическим параметрам оставаться одним и тем же фронтом электромагнитной волны, пусть различной энергии, частоты, длины волны, но всегда единого в себе физического свойства, которое он не теряет даже через миллиарды и миллиарды километров в пространстве. Утрачивая частоту, удлиняя волну, теряя энергию, но продолжая оставаться в себе тем же электромагнитным излучением по своим свойствам. Разница же в воспринимающих божественное доброе в его союзе с божественным истинным заключается даже не столько во внешних свойствах служений. Хотя, разумеется, на высших небесах формы служений ближнему могут быть бесконечно более разнообразными, чем, скажем, в церкви мира природного. Хотя базовые формы продолжают оставаться теми же самыми. Сколько в качестве той внутренней любви, из которой нисходит все доброе и истинное в субъекте творения. Если вы вспомните, латинское слово не раз говорит нам, что важно не столько деяние, сколько намерение, то есть то внутреннее состояние, из которого оно совершает, и что совершенно одинаковые во внешней форме деяния могут быть, по сути, совершенно противоположны по своему внутреннему состоянию и намерению. Ибо ангел небесный, или же наиболее совершенный ангел, любит божественное сущее прежде всего в формах своего собственного внутреннего. Он любит воспринимать в себя формы божественного человеческого Господа и презирает в себе все возникающие в нем формы всякого собственного, личного, проистекающего от любви к собственному, большей, чем любви к божественному человеческому в себе. Латинское слово говорит, что по мере своего совершенства ангел небесный начинает во всем вокруг себя прозирать самого же себя. Но он самого себя уже не относит к себе, но все относит к Господу от вечности, как это было сказано в книге о божественном провидении. Чем совершеннее ангел, тем больше он прозирает, что все в нем принадлежит единому Господу. И он не хочет принадлежать самому себе, хочет, чтобы все в нем было только Господне. И чтобы даже его личностности не было, а чтобы была только Господня личностность в нем. Но чем больше он пребывает в таком желании, тем отчетливее и самостоятельнее и отдельнее Господь дает ему чувствовать эту самую личностность в нем самом, как его собственную отдельную личностность. Вот такой парадокс. Ангел же духовный, как менее совершенный, более склонен любить божественное человеческое во внешних формах служений по отношению к ближнему. То есть он любит божественные дела во внешнем своего и других субъектов творения и чувствует высшее наслаждение в совершении этих дел из внутреннего удовольствия от их совершения. То есть он больше любит совершать добро, чем принимать его. Из чего следует, что он любит божественное сущее в человеческой форме лишь опосредованно, а именно через внешние человеческие формы чувственного восприятия и свойственные этим внешним формам, внешние же, опять же, относительно внешние чувственные удовольствия. Человек же церкви духовный по преимуществу пребывает не столько в любви к добротворению служений, сколько к послушанию в заповедях. И его высшим состоянием может быть лишь достижение состояния ангела природно-духовного, когда он будет любить природные формы духовных служений, которые он затем будет выполнять не столько по любви чисто духовной, сколько по любви природной, соответствующей любви духовной. Тут можно взять пример, допустим, из латинского слова, когда она говорит о любви торговца. То есть нечистая любовь торговца, это когда торговец торгует только ради прибыли, ради наживы, когда для него деньги все, как высшая форма, он называет это иудейской торговлей, когда человек вообще превращается в совершенного скупца, который ценит уже только деньги, а даже не то, что на них можно купить, как самоценность. Чистое же, то есть духовное удовольствие, когда человек получает удовольствие от торговли, как от процесса. Ему нравится, вот есть люди, вот это не только торговля. Инженер может получать удовольствие от своей работы. Садовник может получать удовольствие. Любой работник, любой хороший, настоящий мастер получает удовольствие, когда он профессионально выполняет свое дело. Он наслаждается тем, как он это все делает. И если он это делает, находясь поклонении Господа, борясь со злами, как с грехами, то это у него очищается, и служение его жизни становится его духовным служением в материальных формах. Но любит он его, опять же, из чисто чувственного, телесного удовольствия по совершению его. И даже не как ангел духовный, из чувства творения добра. Добра общественного, добра социального, добра для царствия духовного. Именно по этой причине Божественное Слово и говорит нам о двух заповедях богопочитания, в которых человек способен почитать Божественное Сущее на своем уровне творения. Те же заповеди фактически есть и в небесах. Там они присутствуют в раздельной форме. Высшая заповедь для небесных небес, другая для духовных. Но в мире природном, где все степени раздельные пребывают в формах сплошных, мы имеем в слове эти две заповеди, которые как бы сочетаются. Вот эти заповеди, богопочитание или же восприятие божественного сущего, там есть заповедь наибольшая и заповедь, подобная ей. В каковых заповедях отражаем восприятие божественного сущего в небе и в церкви? Или же двойственное восприятие божественного сущего в субъектах творения? И как формулируют заповеди эти нам Священное Писание? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением своим». Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Аминь. Ну что, есть вопросы по этому классу?
Вот первый вопрос. Почему как бы человек, попадая в мир ангелов, как бы, ну, когда он умирает или в духовный мир, он не может, он как бы не понимает еще различия? Ну, как раньше.
Дело в том, что человек, вот что такое вот эта внешняя реальность? Это наитие в его чувственное восприятие. Он не может сравнивать. Вот латинское слово говорит, что почему человек не видит, что он уже в другом мире. Потому что он не может сравнивать. Он перешел из состояния чувственного восприятия природного в состояние чувственного восприятия духовное. Но он не может одновременно войти в природное и сравнить и увидеть разницу. А вот в этом и была уникальность той позиции, которую Господь дал Сваденборгу. Сваденборг одновременно мог находиться в двух чувственных восприятиях, сравнивать и записывать, и давать нам в рациональных формах, в чем, собственно, и заключается там разница.
Понятно. Еще такой вопрос. Почему, если человек, чем более духовен, тем больше должна личностность его пропадать, я так понимаю, потому что он уже должен как бы вообще уходить от своей личности, чем больше он погружается в духовное. А вот ты говоришь, что потом он все-таки как бы все равно получает, как бы еще более личностность ему дается. Чем более он духовен, тем более ощущает личностность.
А он не более, ему не дается большая личность, личностность, а дается ощущение личностности. Вот тут я приведу пример. На борьбе с личностностью были помешаны буддисты очень сильно. То есть изначально, скажем, в буддизме предполагалось, ну вот когда Будда ушел, это были большие споры, что ж такое это самое паранирвана или шуньята, какого свойства шуньяты. И предполагалось, что шуньята безличностна. То есть когда все эти сканхи рассеиваются, то не остается ничего, как угашается свеча. Но когда люди достигали этого состояния, оказалось, что ничего подобного. Что да, исчезают все эти нижние личностности, но просеивает некая высшая личностность, которая четко ощущалась как не своя личностность. Вот когда тучи расходятся, тучи это собственное сознание, то воссеивает солнце. И солнце, вот оказывается, пряталось за тучами, и из-за этого тучи светились. А до этого ты думал, что они светят со своим собственным светом. И возникла вот школа вот эта Махаяна, то есть высокой колесницы. А и осталось вот это те, которые в первом понимании, Хинаяна это малая колесница, а вот высшая Хинаяна уже потом они пошли по такому пути. И латинское слово говорит, что по мере того, как человек понимает иллюзорность вот своей собственной личностности ограниченной, не, ну, ангел, он, кому ж хочется, ну, у него возникает желание, чтобы эта иллюзия рассеялась, чтобы ничего его личностного не осталось, а был только Господь, как единая личность, просеивал в нем. Но это именно помогает, вот такой парадокс, Господу дать ему больше чувства личностности, восходящей последовательности, потому что она тогда ему не вредит. Потому что когда человек в низших формах сознания входит в это чувство личностности и начинает верить, что он действительно есть личностность, то это ему вредит, потому что он сразу начинает мыслить из этого, жить поэтому. Ангел же высший, он чувствует, что все это иллюзия. И поэтому сколько ему не дай от Господа, потому что это же Господь в нем присутствует, дает жизнь, личность и так далее. Но и сколько ему не дай, он все равно будет понимать, что это иллюзия, и это ему не повредит и не заставит его верить, что он живет сам от себя, мыслит сам от себя, что он есть личность сам от себя. А он все туда внутренне все будет относить к Господу, и тогда Господь ему может больше дать самого себя. А вот это чувство личностности, оно принадлежит личностности Господней. Потому что Он есть единственная жизнь и личностность во Вселенной.
Но получается, что Он единственная личностность, и все, что мы видим вокруг, это мы видим как бы Творца, да? Даже в предметах.
Да, да. Вот все наше чувство восприятия, все наша способность воспринимать, способность жить и так далее, это все Он в нас. Вот был у нас такой класс где-то месяца два назад, он назывался... о восприятии жизни от Господа. Вот он есть на том диске, что я тебе дал. Но он же размещен и в интернете, кстати. Он есть и в письменной форме.
Это за 2013 год? Там
были. Да, да, да. Это за 2013. Вот там я подробно разбирал механизм этого процесса. Как это происходит, почему.
По ходу вопроса я сейчас забыл. По ходу всегда. Ну, получается, что... Как мне больше, я тоже хочу в духовный мир попасть, как я могу попасть?
А не надо спешить. Дело в том, что пока не сформировано ложное восприятие, вот я об этом упоминал. Тут
у меня уже было расформировано, я уже
не понимаю. Это все иллюзия. Это все иллюзия.
Да?
И не надо спешить. Вот адские демоны.
Тоже,
они понимают,
у
адских демонов, у них есть ощущение того, что все это вокруг иллюзии. Они мыслят в определенном смысле духовно, но это извращенно духовное мышление, мышление по злу и по ложности. Вот, кстати, в одном патрике третьего или четвертого века, там была такая фраза приведена, один молодой монах спрашивает пожилого монаха. Вот почему у меня такое желание, вот чтобы сразу умереть и оказаться в том мире? Почему мне тут так тоскливо? То говорит, это все соблазн. Если бы мы понимали, что с нами будет, когда мы попадем в тот мир, то мы бы предпочли стоять в своей келье, наполненной червями, которые бы нас жрали со всех сторон 1000 лет, но только чтобы отдалить этот момент. Почему? Потому что человек может меняться только в этом мире. В мире пространства и времени. И в нас бесчисленное количество внутренних зол, которых мы даже не видим. Мы снимаем первый слой зол и заблуждений, и только тогда поднимается второй, а до этого мы даже не подозревали, что он в нас есть. Если же мы выйдем, не очистившись в тот мир, то тогда все это из нас никогда не уйдет, не будет в нас усыплено и будет нас мучить целую вечность. Вот почему Сведенборг говорит, что человек не должен стремиться сам открыть себе проход в тот мир, потому что тогда демоны, которые находятся рядом с ним, поймут, что они рядом с ним, то есть все его чувства – это демоны, и они постараются его погубить и телом, и душой. Но что если человек будет подготовлен, вот как Сведенборг был подготовлен, то Господь откроет это без всякого его, так сказать, стяжания, требования, просьбы, когда он увидит, что он ему полезен. То есть тут сейчас надо сосредотачиваться на служениях. Надо даже самых вроде бы примитивных. Потому что, а прежде всего, четко отслеживать те зла в жизни, и бороться с ними, как с грехом против Господа. И когда мы поборем вот все то, что относится к первым, самым внешним злам, тогда выступят гораздо более внутренние и гораздо более страшные, и борьба с ними будет еще более сложной. Но именно эта борьба, вот мы сейчас, у нас как бы жнива, мы заготовляем для вечности. Как это Сванборг говорит, что человек это гусеница, которая должна ползать по листьям и питаться. И когда пройдет нужное количество циклов питания, она сама уже автоматически закуклится и превратится в бабочку. Если же червяк попытается летать до тех пор, пока циклы не прошли, скажем, сделать из листьев крылья, там, планировать и так далее, он не станет бабочкой, но он может сдохнуть от недоедания и никогда не развиться в полноценную куколку, чтобы стать настоящей бабочкой. Поэтому как бы спешить не надо.
Все Господь даст нужное.
Вот еще про ангелов, этих демонов. Получается, что они как бы, у них тоже видимость, как бы они это понимают и мыслят, но получается, что чем больше они будут это понимать, тем больше они будут как бы, ну, получается, просто нейтральны, потому что они поймут и относительность того зла, которое как бы они причиняют. Я так понимаю.
Беда в том, что демон, он сформировавшееся духовное существо. То есть, когда он пришел в тот мир, его подвергли опустошению. Вернее, он сам себя подверг опустошению. Он истребил из себя все доброе, что в нем было взято из мира, что он в мире случайно приобрел. И он есть зло концентрированное, вот как чистый деготь. И этот деготь, ну вот это чистое зло, оно истину ненавидит и отвергает. Он не потому не принимает истинное, что он не может. Он его не хочет принять, и именно потому не может. То есть у него форма полностью соответствует содержанию, а содержание формы. Он как бы совершенно законченное и совершенное в определенном роде существо. Вот Сведенборг описывает, как там демонов даже специально подготовленные приглашали в небеса и так далее. И до какого-то момента они могли терпеть. Но как только что-то прорывалось, они взрывались против этого и бежали из небес, потому что на небесах они себя чувствовали как змеи на сковородке. Потому что их внутреннее совершенно противоположно даже внешнему небес, которое есть истинное. Я не говорю внутреннему, которое есть добро, которого в них нет.
Но зло-то их не, оно как бы не само от себя, то есть ничего не должно быть само от себя. Оно не... То есть они должны чувствовать, что это зло, которое как бы им, это тоже как бы, ну,
они
плод ихнего.
Они не хотят это чувствовать. Они это отвергают. Сведенборг это приводит пример, как вощенная бумага отталкивает воду. Именно потому, что их воля не желает принимать ничего истинного, а оно ищет только... Они находятся в адском супружестве. То есть в супружестве злого и ложного.
Не, ну как Сведенборг, как
зло... Ладно, это уже как бы уходит за рамки этого занятия. Или просто поговорим там
за Богом. Потому что вопросов всегда много.
Ну что, идем пить.